Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 18 по 27 стихи. Мы читаем следующие слова. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Аминь. Мы продолжаем наше размышление о послании апостола Павла к римлянам, вникая вот в глубину этих слов и по своему написанию и цели. Это послание является одной из удивительнейших посланий апостола Павла. Оно удивительно не только по своему содержанию, но по глубине тех откровений, которые были даны ему от Бога. Братья и сестры, я не знаю, как мы относимся к тем истинам, которые мы слышим. Но вот в этом послании заложена удивительная истина о том, что через жертву Иисуса Христа мы с вами освобождены от закона греха и смерти. Эту истину Павел очень понятным языком описывает, или описывал тогда, как описывает сегодня, изъясняя нам Писание, что мы с вами умерли для греха благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа. И теперь живем для Него. И если мы с вами, зная эту истину, имея начаток Духа Святого, не побеждаем грехи именно Духом, живущим в нас, то Павел говорит, мы живем по плоти. Мы живем по плоти. А если живем по плоти, то он говорит, умрем. Умрем духовно и умрем физически. И он говорит о том, что мы, принявшие Иисуса Христа в свое сердце, как личного Спасителя, и заключивший завет с Ним через святое водное крещение, можно так выразиться, просто обязаны предъявить себе каждый в отдельности требования внутренние жить святой жизнью. И мы знаем с вами, что это очень и очень трудно. Мы убеждаемся в этом в нашей практической христианской жизни. Но он говорит в этой главе, 8 главы, к римлянам, он говорит так, ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. И вот он говорит, если мы сыны, то мы вопием к нему и говорим, Отец наш родной, Авва Отче. И Дух Святой свидетельствует нам, что мы его дети. То есть у нас отношение с Богом благодаря жертве Иисуса Христа, как отношение родителей со своими детьми. Мы не меняем отношение к нашим детям, независимо от того, как они ведут себя, как они живут. Есть исключения некие, когда вдруг родители отказываются от своего ребенка и даже отказываются юридически. Последний случай в одной из московских школ, он открывает некую проблему взаимоотношений отцов и детей. И вот в этом случае, как говорит пресса, родители этого мальчика, который стрелял, как-то избегали общения. избегали общения, но вместе с тем ужас, тот, который они пережили, нигде не было слышно, что они отказались от своего сына. Так и Бог. Он не отказывается от нас, если мы не откажемся от Него. И Павел идет дальше и говорит: ибо если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Знаете, мы иногда понимаем вопрос страдания, это гонение. Но ведь страдания, они разного характера, они бывают и происходят внутри нас, когда мы страдаем от того, что мы не так сделали. Когда мы мучаемся вот от той, может быть, отчасти непредвиденности обстоятельств, которые окружают нас. Страданий много и различного характера. И вот Павел говорит: ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Мы должны понимать апостола Павла в том, что он был еврей, но он был апостолом язычников. И вот в этом послании он не забывает свою принадлежность, исконную принадлежность своим еврейским корням. И в первой главе, 16 стихом, он говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». Это прямая, знаете, такая внутренняя духовная зависимость, зависимость именно кровная, духовно мы скажем кровная. И удивительно, что это послание обращается не к ищущим Бога, а к тем, которые уже знают Бога. Оно предполагает, что верующие в Риме, да и мы сегодня, в наше время, все, что касается спасения, уже знаем. И кого сейчас из нас не спроси здесь, из членов церкви, мы скажем, что мы спасены. У нас есть эта внутренняя уверенность, не от нашего познания, а от той благодати, которая снизошла на нас через Духа Святого. Нам открылось это. И вот это послание направлено для того, чтобы как бы еще раз напомнить нам то наше положение и ту нашу духовную ответственность. Хотелось бы сегодня, чтобы всякий, слушающий Слово Божие с этого места, понимал, что это не воскресная традиция, которая совершается каждое воскресенье, проповедь, пение, молитва. Нет. Но что через Слово Божие звучит правда Божия о нас, для нас, не только в прошлом, кем мы были или чем мы были, но и в настоящем, кем и чем мы есть, и кем мы будем в вечности. И Павел еще раз подчеркивает, я хочу прочитать эти слова, давайте вдумаемся: ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется у нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. Страдание и слава – это неразрывно связанные друг с другом два действия или два сопровождающих неких действий в нашей жизни – страдания и слава. Славу нужно понимать как слово, обозначающее вес, обозначающее значение. И мы знаем, что есть или были в период Отечественной войны герои славы. Были трижды, некоторые люди награждены орденами славы, и им давали огромные предпочтения. То есть слава – это вес, это значение. Давайте только вдумаемся, что он говорит здесь, Павел: ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, то есть с тем значением, которое откроется, с тем весом, с тем положением пред Богом. И страдания следует даже рассматривать как залог славы. Это залог нашей славы В послании филиппийцам Павел будет писать, что нам суждено не только веровать, но и страдать за Христа. И вот он в послании к Коринфянам, во втором послании, 4 глава, говорит следующие слова: «Ибо кратковременное легкое страдание наше, производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». То есть, когда мы смотрим на это вечное, то тогда мы вдруг начинаем осознавать, что же нас ожидает там. Что нас ожидает там? Везде, где бы апостол Павел не говорил о предстоящей славе, слова, вот эти выраженные им, как человеком особо одаренным от Бога, блекнут перед их непередаваемым величественным смыслом. Блекнут. Мы не можем передать всей той глубины этого значения. Если бы мы могли осознать все ожидаемое нас славу, то все нынешние страдания, что они по сравнению с тем, что будет? Да, некоторые из нас бывают прикованы к постели не один десяток лет. Я посещал брата Валентина Трофимовича, здесь недалеко живущего от церкви, который пролежал прикованным к постели 42 года. И когда я посещал его, я не находил в нем этого уныния, потому что Дух Божий был в нем. Да, он мучился физически, но Дух его торжествовал в надежде на встречу с Господом. Поэтому, если бы мы могли осознать всю ожидаемую славу, то все нынешние страдания, они теряют, знаете, давайте так сказать, такое слово употребим, всякий вес, всякое значение. Да, через страдания плоти мы перестаем грешить. Да, вот есть такие моменты, даже мы говорим, задаемся вопросом, а что лучше, пойти на восхищение, минуя смерть, или все-таки остаться, вот пройти смерть? И одна член церкви сестра говорит: наверное, все-таки лучше остаться, пройти смерть, а вдруг вот Христос придет, а я не готова? А вдруг что-то такое, что вот помешает мне пойти на восхищение? Вы знаете, это не просто некий вопрос, да, любопытство. Нет. В этом кроется наша жизнь, потому что вот эти страдания, они несравнимы с той славою, которая откроется в нам. Мы страдаем, мы не хотим совлечься с этим миром, но хотим облечься в образ Иисуса Христа. И в этом есть некая особенность наших людей, именно рожденных свыше. Обратим внимание на эти слова в 18 стихе. Откроется в нас. Что откроется? Как откроется? Если собственная слава Бога будет нашим достоянием или нашим уделом, то ограниченные этим коротким временем страдания теряют не значение, нет, вес. То есть теряют не смысл, а вот это вот состояние страдания, в которых мы пребываем пока здесь на земле. Потому что в небесах будет новая форма существования. Сказано, мы будем как ангелы, мы будем детьми Божьими, мы будем царями и священниками. И если вдуматься в этот перечень вот той славы, которая ожидает члена Церкви Христовой, то мы никак не можем это вот вместить, потому что мы пока здесь, пока на этой земле. Потому что преступление Адама влияет не только на его потомство, но и на все творение, как живое и неживое, и мы с этим сталкиваемся. Вся земля проклята из-за того греха, который совершил Адам с Евой. И вот это удручающее влияние греха показывает нам и открывает нам глубину нашего падения и величину нашего положения, и мы сегодня понимаем, что без Бога в этом мире лишено все действительной и последней цели, потому что без Него нет смысла, нет. Мы тогда, если без Него, превращаемся в животных. О чем Соломон, еще не имея этого познания или откровения от Бога, рассуждал: ну какая разница между смертью человеком и животным? И те, и другие умирают. И вот Павел подчеркивает эту мысль, говорит: ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. То есть последствия греха, они, вот они, налицо. И мы знаем сегодня, что только в Боге наша надежда, наше освобождение от греха и от последствий смерти для всего живого и для нас в частности. Мы устаем от того, что по каждый день, как один из братьев сказал, ну нет ни одной доброй информации в средствах массовой информации. Нет ничего доброго. Там случилось одно, там другое, там убили, там украли, там обокрали, там сломалось, там разрушилось, там бедствие, там еще что-то. То есть музыка всей природы в нашей внутренней и внешней перешла на минорные тоны. Или на минорный тон, мы правильно скажем. Почему-то мы больше поем, знаете, таких вот минорных песен. Нам нравится. Потому что это говорит о том состоянии внутреннем, что мы боремся, мы ищем, мы не хотим вот быть в этом мире, нам хочется оторваться от этого мира. А Христос молился и говорил Отцу, чтобы сохранил нас от зла в этом мире. Земля сотрясается от катастроф, проклятие смерти висит над каждым сегодня живущим на земле. И вместе с тем он вот эту параллель проводит между нами, людьми, живущими растительным миром, животным миром. Ну все охвачено вот этим проклятием, но есть надежда, надежда освобождения от этого рабства. И мы сегодня уже освобождены от рабства греха. Уже освобождены от этой власти греха, от закона греха. И вместе с тем, каждый день мы совокупно стенаем вместе с творением Божиим. Мы стенаем. И он говорит, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Стенание. Это русское слово, и оно означает стонать, вопиять, болезненно вздыхать. Болезненно вздыхать. Апостол полагает, что даже мы, христиане, видя все происходящее вокруг, сами в себе имеем вот это внутреннее стенание ожидания усыновления. Да, мы не хотим болеть, да, мы не хотим страдать, да, мы хотим получить это усыновление и как можно скорее, как можно скорее. Поэтому апостолы, когда только Христос воскрес и после 40 дней, а накануне Вознесения, они ему задавали вопрос, а когда, когда, Господи, когда? А он им сказал, не вам дано знать времена и сроки, не вам. И ангелы успокоили их, явившись перед апостолами, сказали, вот как вы его видели ушедшим, так он придет на это место. Придет, придет. И вот в этой надежде церковь живет уже более 2000 лет. И в этой надежде евреи живут уже более 4000 с лишним лет. Ждут. И в этом ожидании мы уже отчасти знаем, что мы сыны Божии. Мы отчасти вкусили, как благ Господь. Иоанн пишет, мы вкусили силу будущего века. В нас борются эти два внутренних естества, прошлого и будущего. И вот в этом борении как раз и происходит вот наше стенание, потому что мы имеем начаток Духа Святого. Мы получили его. И вот имея начаток Духа Святого, мы начали на самом деле понимать, что значит любить, что значит прощать. Мы начали понимать, что где-то в уголках нашего внутреннего человека нам недостает определенных вот таких сил, чтобы преодолевать эти суровые испытания нашей жизни. Мы столкнулись с тем, что именно мертвое тело наше, оно нас не пускает, оно препятствует, оно постоянно напоминает нам. И мы тоскуем о том, чтобы быстрее это тело скорее бы получило это искупление. И Павел здесь еще раз подчеркивает, Давайте прочитаем, и не только она, то есть тварь, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем ожидания, ожидая усыновления, искупления тела нашего. То есть Библия говорит нам, что мы получим новое тело. Новое тело, которое не будет подвержено ни скорбям, ни болезням, ни смерти, о чем говорит нам книга Откровения в 21 главе. Это так. Мы мучаемся. И вот Павел, подводя вот эту черту духовного борения и наших физических страданий, направляет наш взор на то и говорит, ибо мы спасены в надежде. Но надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется? И вот в этом наш внутренний, знаете, стержень, который нас побуждает, который влечет наше сердце, надежда, вот мы идем каждый день. Я знал одну сестру, каждый раз посещая, она мне все время говорила, ну когда я умру? Она так хотела уйти. Я, говорит, устала от этой жизни. Но у нас разный подход. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, Павел говорит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Это удивительная концентрация того, что есть, и того, что будет. Что есть, мы знаем, а что будет, ожидаем. В момент нашего обращения мы еще не получили с вами всех благ, которые предназначены спасенным. Но однако мы на основании Священного Писания, имея Духа Святого, говорим, мы дети Божии, нам принадлежит вечность, мы цари, мы священники, мы мечтаем и говорим о том, что придет время, когда мы будем царствовать со Христом 1000 лет. Мы невеста Христа. Поэтому мы взираем на будущее полное избавление. Полное избавление. Это, знаете, не абсурдные мечты, это мечты правильные. Это мечты человека, живущего Богом. Это мечты не о земной жизни, а о вечной. И если бы мы уже получили все эти благословения, то больше нам не на что было бы и надеяться. Но иногда мы хотим и на земле хорошо пожить, и в вечность получить прекрасное место. Мы знаем хорошо пример библейский матери и сынов Завидеевых. Мы знаем другие примеры Библии, когда люди хотели, а Христос их побуждал понять того, что они просят. Поэтому мы ожидаем в терпении посредством движущей нас силы Духа Святого. Мы сами по себе на это не способны. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. В терпении. Терпение производит в нас действие. Как Павел и говорит в этом же послании, в 5 главе, оно производит в нас действие. Оно закаляет нас духовно, оно формирует нас. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. И вот дальше сказано, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И на самом деле, когда мы уже не можем сформулировать или как-то представить вот даже нашу молитву пред Богом, как нам должно это сделать? Мы хотим порой вот как-то выстроить даже нашу молитву. Мы говорим иногда, особенно в маленьких церквах, приходится слышать, и говорят братья-служители, просят хорошо ли, красиво молящихся, обязательно помолитесь. Но ведь молитва заключается не в красивых словах, а в глубине, исходящего из нашего внутреннего состояния, той нужды или просьбы, или благодарности, в которой мы тоже до конца не можем сформулировать того, чего мы хотим. И удивительно, что вот в этом воздыхании или в этой молитве вместе с нами воздыхает и сам Бог. Потому что здесь сказано, что Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Наше собственное воздыхание, не является действительной гарантией исполнения. Но наши собственные воздыхания, они содействуют тому, что Дух Святой говорит вместо нас. Дух Святой дополняет, мы так скажем, наши молитвы пред Богом, и как-то мы выразимся, вот так их выстраивает, чтобы Бог вот услышал нас и согласно Его воле ответил нам. То есть Он нам помогает правильно начать, а Он правильно, мы скажем, заканчивает молитву. И вот если Дух Божий воздыхает и молится вместе с нами, то тогда наша надежда, она покоится на непреложном основании. На непреложном основании. В истории церкви сложились определенные традиции молитва слов. Утренняя молитва, обедняя, вечерняя. Даже в нашей евангельской среде уже появились желающие тоже предложить некую форму утренней, обедней, вечерней молитвы. Неправильно это. Мы должны учиться молиться. И молитва «Отче наш» как раз она и выстроена вот этой последовательности правильной молитвы. А как мы выразим, чтобы светилось имя Бога? Мы пытаемся, а Дух Божий подсказывает. Как мы можем определить вот эту потребность нашего насущного хлеба, когда у нас некие взоры или мечты, или желания превосходят наши возможности? И, наверное, тогда мы скажем, Дух Святой говорит Отцу Небесному, может быть, достаточно ему вот этой квартиры, а не той, о которой он мечтает. Я образно представляю, но это очень сложно. Только тот, кто действительно молится, тот постигает глубокое несовершенство всякой своей молитвы. И на самом деле мы иногда встаем с колен, какие-то, знаете, вдохновленные, умиротворенные, успокоенные, а иногда как будто бы наша молитва идет до потолка и дальше не восходит. В чем причина? Мы не знаем порой, но знаем одно. Дух подкрепляет нас в немощах наших, и мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыхание неизреченное. Поэтому, братья и сестры, если у нас, может быть, знаете, ну не такая уже красивая молитва, возможно, она, ну такая, знаете, не собранная, но не это важно. Богу важно наше сердце. С каким сердцем мы преклоняем наше колено и как мы молимся иногда, а может быть даже и каждый день, мы повторяем одни и те же, как мы скажем в себе, избитые фразы. Но и в этом Дух Святой помогает, исправляет, направляет молитву согласно воле Небесного Отца. И как драгоценно, что Бог не упрекает меня за молитву мою, может быть, несуразную, может быть, как-то, знаете, вот так вот сказанную, но вот нет последовательности. Он не упрекает меня. Он помогает мне, он воздыхает, он направляет. И удивительно сказано, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он подкрепляет нас в немощах и вместе с тем воздыхает. Воздыхает вместе с нами. Мы не одиноки в молитве, потому что Дух Божий возносит к Отцу мои и ваши воздыхания. И интересно здесь сказано, за нас воздыханиями неизреченными. Это не значит, что по своей сущности они являются бессловесными. Нет, нет. Но это значит, что их нельзя передать с помощью человеческих слов. Мы не знаем. Вот почему иногда враг пытается обмануть христианина неким даром Духа Святого. И когда человек молится, он даже не знает вообще, что он говорит. Понятия, говорит, не имея, один человек сказал мне, что во мне говорит. И вот здесь есть опасность. Есть опасность. Поэтому воздыхание наше и воздыхание Духа Святого, они неразрывно связаны. Только мы должны довериться Ему, что Он направит нашу молитву согласно воле Божией. Потому что Его молитва превосходит все то, что хотел бы я выразить своему Спасителю. И здесь, знаете, содержится какая-то тайна. И вот мы сегодня даже рассуждаем с вами, мы пытаемся вникнуть, отчасти разобраться в этом невидимом духовном мире, что делает, что именно делается для нашей пользы. Ведь это все связано не с временным, а с вечным. И Павел в своих особых откровениях в Боге, он говорит следующую мысль в первом послании к Коринфянам. Мы читаем во второй главе следующие слова. «Мудрость же проповедую между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы мы познали, если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога. Вот поэтому мы стенаем, вот поэтому мы ожидаем этого искупления нашего тела. Душа наша, дух наш, они искуплены, а тело ожидает этого искупления. Сколько сегодня философских трудов оставлено за именно период новой эры человечества, сколько именно людей мыслящих, но как проста сама по себе истина, как прост приход к Господу. Осознай себя грешником, приди, покайся, получишь дар прощения грехов и дар вечной жизни. Получишь. Какая высота и какая наша немощь помещена в эту небесную славу. И Павел подчеркивает и пишет, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. И мы убеждаемся в своей собственной жизни, что самое трудное для нас – это смириться под крепкую руку Божию. Иногда мы говорим, мы ищем волю Божию, мы испытываем волю Божию. Вы знаете, иногда мы обманываем самих себя или окружающих, потому что воля Божия, она благая, угодная и совершенная. В этом же послании будет писать Павел. Она благая, она ясная и понятная. Только проблема в нас, мы не хотим ее порой исполнять. Поэтому, когда мы будем сегодня зачитывать список ушедших в вечность, мы вновь соприкоснемся с последствиями греха. Но упоминание о них, или упоминая о них, мы каждый давайте в отдельности подумаем о себе. Но подумаем в надежде искупления. В надежде, что придет время новой жизни и в новом теле, где смерти не будет, где болезни не будет, где все пройдет. И удивительно, что пройдет и то земное, в чем мы были, и кем мы были, и что мы переживали. Исаия пишет, все забудем, когда придем в вечность. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Аминь.